Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость. Почетный работник высшего образования, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией духовно-нравственного воспитания Института педагогики и психологии детства Уральского государственного педагогического университета Станислав Тимофеевич Погорелов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы хотим вас поздравить с тем, что вы получили в рамках конкурса «Православная инициатива» грант от фонда Серафима Саровского. И хотелось бы узнать, в чем заключается теперь ваша деятельность по этому гранту. И раз фонд Серафима Саровского, уважаемые организации, решили, что это важный проект, то расскажите, пожалуйста, Станислав Тимофеевич, в чем он заключается.
Ну, мы тоже считаем признание некоторой нашей совместной работы фондом как важной и значимой и для общества, и для церкви, и для государства, и для подрастающего поколения. Потому что проблемы сегодня, скажем, негативных зависимостей, особенно никотиновой, алкогольной, наркотической, они существенно драматизируют нашу жизнь и разрушают общество и государство. В этом смысле у нас в области уже с 2005 года реализуется проект, который называется «Будь здоров». Он ведется на основе деятельности попечительства о народной трезвости. Это такое государственное общественное объединение, в котором участвует и правительство Свердловской области, и митрополия Екатеринбургское, и Министерство образования, и здравоохранения. И мы пытаемся найти то звено, которое помогает детям, находящимся в группе риска, не попасть в эту зависимость. За это время у нас уже через проект прошло примерно 40 тысяч подростков. Он показывает этот проект результаты хорошие, помогает в школе в осуществлении воспитательной деятельности, помогает объединению педагогических коллективов и родительской общественности. На этой основе создается такое единство в школе, новый уклад в школе. Пытаемся пропагандировать не как некое такое официальное собрание детей и взрослых, а единую детско-взрослую событийную общность. На этой основе работа ведется в течение целого года, ведется не с какими-то избранными детьми, а с целыми классами. И это помогает коллективу первичному объединиться и внутри этого коллектива выработать такие механизмы поддержки друг друга в ситуации, когда соблазны окружают человека в стихийной среде, в средствах массовой информации, вот в недобросовестной пропаганде и многих таких вот как бы тенденциях, которыми такое вот потребительское общество просто наполнено. И здесь мы нуждаемся в поддержке широкой педагогической общественности, чтобы проект развивался. Ему необходимы квалифицированные педагогические кадры, необходимы методические пособия. И вот на эти средства проведения повышения квалификации, издания пособий и выделены средства фонда. Но одно из направлений – пропаганда этого движения в средствах массовой информации. Вот я считаю, что такая задача, она, конечно, сегодня очень актуальна. У нас состоялась первая такая научно-практическая конференция, где были представители Министерства образования, наш ректорат в лице профессора Чудинова, директор нашего института Сергей Аркадьевич Новоселов, кафедра эстетического воспитания, на базе которой наша лаборатория существует, заинтересованные педагоги, молодежь, родители, представители родителей. Мы провели такую конференцию, и мы считаем это началом нашей такой образовательной деятельности в рамках гранта. Второй этап у нас будет проходить в июле месяце, 1 по 7 июля. Мы 2 дня там выберем, информацию представим, где будет продолжение этой работы, именно как подготовка педагогов, тьюторов, способных идеи вот этого проекта «Будь здоров» распространять среди родителей, администрации, школ, среди деятелей церкви, чтобы в единстве создать такие группы инициативные на месте и продолжать это участие. Сам конкурс достаточно широко уже известен в Свердловской области. Он построен на том, что дети сами контролируют себя, сами ставят перед собой задачи, педагоги им помогают в этом. Ну, а когда территории выделяют лучший класс из этого достигший действительно результатов. Но если в классе кто-то, например, курил, то за это время они перестали курить. Но, во всяком случае, мы считаем успехом, что если курили 3 человека в классе, и больше никто не закурил за год, остались только 3 курящих, уже хорошо, потому что вот эти зависимости от психоактивных веществ начинаются с курения вот в этих классах 7, 8, 9. И когда дети сами это контролируют, сами поддерживают друг друга, сами проводят активно работу по пропаганде здорового образа жизни, сами в творческих мероприятиях, спортивных, художественных, в том числе связанных с традициями православной культуры, активно работают, то они защищены вот этим единством, поддержкой друг друга от соблазнов, которые их окружают, или вот стихийная неконтролируемая среда, в которой чаще всего вот пороки развиваются. Вот это один из принципов педагогических. Ну, а центр наш, вот областной, он помогает на последнем этапе выделить классы, которые наиболее творчески активно работали. Нам уже правительством Свердловской области на июнь месяц выделяется 2-й год смена в областном лагере на Таватуе, где лучшие команды в течение смены потом работают, и уже победитель команды получает в качестве приза поездку на Черное море. Мы ее в прошлом году проводили в Крым, и нынче тоже, думаю, мы детей вот такой класс пошлем весь в Крым. Но остальные получают подарки, связанные со спортивной такой работой и с ценностями православной традиции. Особость этой работы, она заключается не в том, что это чисто педагогическая работа, это социально-педагогический проект, в котором нужно объединение усилий многих сторон. Прежде всего, это, конечно, сами дети, их инициатива. Второе, это, конечно, педагоги и обязательно участие родителей. Ну, а хорошо это проходит тогда, когда администрация поддерживает, когда поддерживает общественные структуры. Но если проводится там, скажем, какой-то праздник, скажем, год Серафима Саровского или тысячелетие князя Владимира, то в этом проекте есть вот и такие возможности, или конкурс сказок, или спортивные состязания, которые втягивают и другие структуры, когда администрация это поддерживает, когда авторитетные люди на месте это поддерживают, то тогда, конечно, рамки проекта как бы привлекают на свою сторону всех, кто ищет точку опоры для себя, даже не из этого класса. Вот здесь нужны квалифицированные, знающие особенности вот социально-педагогических проектов, как делать, в чем заключается зависимость, какие механизмы предупреждения существуют и как противостоять вызовам вот таким негативным. Это требует подготовки. И мы приглашаем всех желающих. Мы это считаем программу повышения квалификации официальной. Педагогический университет, к сожалению, не может за бюджетные средства повышения квалификации проводить с выдачей документов государственного образца. Вот за счет средств гранта мы это делаем. И поэтому для всех, кто придет к нам учиться, будет выдан документ государственного образца повышения квалификации бесплатно. Но бесплатно для них, но не бесплатно для самой работы, потому что сегодня так просто, понятно, не может быть. Поэтому вот мы благодарны гранту за то, что можем позволить себе вот пригласить на обучение заинтересованных людей из разных сфер. И прежде всего, конечно, педагогов. Третий у нас завершающий этап повышения квалификации будет в сентябре месяце, где в аудиторной форме мы уже будем собственные проекты участников нашей программы обкатывать, проигрывать, дорабатывать. И это будет их такая отчетная практика, что ли, по этой системе повышения квалификации. Кто не успел принять участие в начале вот вчерашней конференции, они могут присоединиться к нам, заявку подав. Вот проект будьздоров.ру на интернете. Информация по линии Министерства образования во все управления образования об этом послана. И там можно поинтересоваться, как присоединиться. Система накопительная. То есть мы можем выполнить присоединившихся на втором этапе и на третьем, потому что принцип организации программы модульный. В этом отношении у нас, как в христианстве, пришел в 9 часов, хорошо, пришел в 12, тоже хорошо, если пришел в 7 часов вечера, это тоже хорошо, потому что это все вот на благо. Ну вот примерно принцип организации этой части гранта. Все слушатели по итогам обучения в сентябре месяце получат тот учебно-методический комплект по работе профилактики негативных зависимостей несовершеннолетних, который на средства гранта и будет издан. Авторы вот работают активно над этим, обобщают опыт, который уже есть, часть издания уже подготовлена, ну, скажем, отца Игоря Баченина, вот мои работы, членов нашей лаборатории. Мы работаем как лаборатория в союзе с Российской академией образования. Куратором нашей работы является член-корреспондент Российской академии образования, доктор психологических наук, профессор Виктор Иванович Слободчиков. Он член экспертного совета патриархии, председатель совета по защите диссертации в Москве. Институт, вот сегодня он называется «Проблем детства, семьи и воспитания». Вот.
Станислав Тимофеевич, я предполагаю, что желающих должно быть много поучаствовать в повышении квалификации, то есть как-то ограничен набор?
Мы не ограничиваем набор, потому что у нас самой аудиторной работы не так много. Много самостоятельной работы и много работы, связанной вот с такими практикумами. Вот лагерь у Вильды в Челябинской области мы будем проводить, там совершенно свободно, там до 1000 человек собирается, это международная такая площадка, где приглашаются специалисты не только из наших столиц, скажем, Москвы и Петербурга, но и специалисты из-за рубежа, из разных регионов, такая вот научно-педагогическая, православная, ориентированная научная общественность. И этот опыт уже мы более десятка лет работы. Это удивительное вот сообщество людей, которое может организоваться, где недели прожитые, как будто другой народ, где никто не говорит грубых слов, никто не сквернословит, никто не безобразничает, не пьет, и все отдыхают, трудятся, постоянная работа, успевают помолиться, успевают помочь на кухне, успевают и, там, с грудными детьми, и со своими родственниками-инвалидами в колясках приезжают, и все это организуется. Вот такое самоорганизующееся поселение какого-то вот такого прообраз будущего общества, которое свободно от пороков. И именно свободно. Вот в этом смысле мы и говорим предупредить негативные зависимости, потому что здесь ключевое слово «свобода». Хочется слова Христа напомнить. «Познайте истину, и она сделает вас свободными». Вот это задача такая, понятие, что же это такое свобода. Поэтому мы не ограничиваем прием вот в лагере. И практикум такой у нас там задуман. На Таватуй мы поедем в рамках вот на один день посмотреть, как же дети вот по этому проекту живут, как смена организуется. Но многие из них не хотят расставаться после этой смены. Я думаю, что это очень важно, что дети подружились не на основе каких-то развлечений или каких-то удовольствий, а на основе такой созидательной творческой работы. И потом по жизни они будут идти уже как единое сообщество. Многие из них станут лидерами, кто-то станет, значит, организатором чего-то, кто-то бизнесменом. И это будет вот тот костяк, на который можно положиться. Мы, к сожалению, начали в постсоветское время копировать вот эту западную модель подготовки лидеров. А оказалось, что эти лидеры, вырастая, становясь лидерами, решают свои эгоистические проблемы. И на этом все кончается, потому что аутсайдеры, которых бросили, то есть отстающие, они потом всеми пороками заболевают и громят это общество, разрушают его. И демографическая проблема сегодня не случайна, потому что, скажем, алкоголизация просто ставит предел существованию народа. Значит, другие народы заменят исчезающий народ, который поражен этими пороками. Это же неизбежно. Если говорят, что 8 литров – это предел для человека в год алкоголя. Не почему-то там сколько выпил и когда, а просто почки больше вывести за год не смогут алкоголя из крови. Все, человек поражен насквозь будет, если он пьет больше. А у нас за 12 литров уже среднедушевое потребление. Это полное уничтожение. Это война на уничтожение, которая просто малоосознанна как война. А на самом деле это распропагандированная, искусственно насажденная, сформированная потребность, которой сроду не было у русского человека. Никогда такой алкоголизации не было. Ни в какие времена. Это свобода, это потеря государством контроля над монополией алкогольной торговли. Если в 1914 году бюджет 15 года в условиях войны Думы Государственной Третьего Созыва смогла отказаться от, вообще от алкоголя, как в бюджете, а это составляло 30% бюджета, и выдержала страна это, то сегодня мы размышляем, как будто чем больше выпьем, тем больше денег будет в бюджете на нужды общества, налоговых поступлений. Это извращенная, совершенно чудовищная логика, ведущая к уничтожению. Поэтому мы и говорим, что должна быть свобода от этих зависимостей. А вот здесь и начинается тот теоретический вопрос, который мне тоже хотелось бы сегодня обговорить, потому что это ключевая вещь в позиции человека растущего и в позиции педагога. А как он-то понимает свою задачу? Мы уже прошли через этап вот постсоветского времени, когда воспитание совсем было изгнано из школы, как термин и как практика, если министр образования открыто говорил, воспитывает Иисус Христос и папа с мамой, а учитель только учит. Это закончилось полной катастрофой, вот, которую мы не можем до сих пор еще преодолеть. Хотя и возродили все институты воспитания, наконец-то доросли до понимания необходимости духовно-нравственного воспитания. И вот мы теоретически предлагаем такое понятие, как трезвость. Оно выработано нашим богословием как такое фундаментальное качество личности. Но сегодня его надо рассматривать как ценность, как духовно-нравственную, базовую, национальную ценность. И она должна стать целью воспитательной, а потом личностным качеством человека. Вот она появляется, трезвость, как выработанная глубоким пониманием предназначение человека, свойств человека в нашей богословской, религиозной, святоотеческой мысли. Трезвость – это ведь не отношение с веществом. Трезвость – это ум, стоящий на страже сердца, когда человек умеет контролировать все свои побуждения, все свои помыслы, когда у него воля закалена, и он способен управлять и понимать, и отделять, и критически осмысливать все, что идет даже из его собственных импульсов внутренних, и телесных, и сенсорно-таких, связанных с ощущениями, и чувственных, душевных движений, и помыслов. Это непростая работа. Она выработана вот в русском исихазме православном, и эта практика показала свою действенность, и она прорастает и помогает сегодня нам сквозь политические такие бури снова вырастить общество и государство. Но перед силой вот этого физиологического просто алкогольного опьянения мы потеряем способность выжить, хотя духовно вот это качество трезвости защитит человека от всех пороков. Мы не можем сказать, что вот никотиновое, алкогольное, наркотическое. Сегодня врачи насчитывают до 400 видов зависимости. Разве можно их все предупредить? Начнешь бороться с одной, другая выскочит. Это бессмысленное, бесполезное занятие. Надо воспитать вот духовно зрелую личность, понимающую вот эту значение, скажем, самоограничения, аскетического опыта, имеющего закаленную волю, критическое осмысление, трезво мыслящие. Вот это контроль, самоопределение, самоорганизация и самореализация. Это самостояние человека, его предстояние перед миром, перед Богом, перед людьми, перед своим родом. Вот что такое трезвость в этом смысле, а не какие-то такие банальные размышления. Сколько выпить, когда выпить? Не об этом речь. Речь идет о том, ты человек свободный, духовно состоятельный, имеющий смысл жизни, или тебя тащат обстоятельства, и ты сам не живешь, а тебя живут эти обстоятельства и эти чужие злые замыслы. Здесь, если говорить вот о свободе, то прежде всего это вот отношение человека к своему телу. Начинается вот с этого. И для многих понимание себя, отождествление себя, полное отождествление себя с телом. Я и тело – это одно и то же. Поэтому человек раб своих телесных ощущений, он всякое вот это удовольствие считает обязательным для удовлетворения. Это чистый вот гедонизм, который расцветает в потребительском обществе, и человек раб своих прихотей. Это, конечно, зависимость, это нетрезвость. И тогда куда его занесет это? Ну, в какой-нибудь порок, в какую-нибудь болезнь тяжелую и полный крах. Потому что все эти удовольствия телесные, они вызывают пресыщение. Пресыщение преодолевается поиском новых, изысканных и все более таких жестких, развращенных и чудовищных способов самоудовлетворения. Эксперимент с крысами все показал, когда в мозг, в центр удовольствия вживили электрод и в клетку вынесли педаль, то крыса забросила все, даже перестала есть, нажимая на эту педаль, пока не сдохла. Вот примерно человек, который отождествляет себя с телом. Его судьба такова, дай ему полную волю, он сам себя уничтожит ради этих удовольствий.
Станислав Тимофеевич, да. Вы так вкусно рассказали про лагерь на Увельты на Челябинском озере, где пройдет один из этапов повышения квалификации, что я подозреваю, что многие наши радиослушатели хотят узнать, как можно приехать, и не только, наверное, педагогам, которые хотят повысить квалификацию, вообще всем, кто хочет познакомиться с вот этой вот жизнью, с этим прообразом будущего общества. Слет74.ру – это сайт этого слета школы на озере Увельды в Челябинске. Он будет проходить с 1 по 7 июля. И телефон в Екатеринбурге 251-42-37. Можно позвонить и уточнить, как приехать и попасть в этот замечательный лагерь. И, Станислав Тимофеевич, еще хочу узнать у вас, вот как с этим вот то, что вы сказали, соотносится? Вот у нас девушка выступала на Ганиной яме на слете трезвенников, 16-летняя, она сказала о том, что мои друзья не пьют и не курят, потому что они очень любят себя. Вот это вот отношение к себе, к собственному телу, как к чему-то такому очень ценному, оно, конечно, не совсем то, которое хотелось бы. Но вот в последнее время вы замечаете такую тенденцию?
Ну вот это продолжение того, о чем уже начали разговор. Вот когда человек раб своего тела, то последствия очевидны. Есть другая позиция, когда тело служит мне, моим прихотям. Это вот данный мне раб на время. Я отчуждаюсь от своего тела и как хочу. Хочу украшаю, хочу, значит, истязаю, хочу не сплю, хочу колюсь наркотиками. Я же понимаю, что это яд, скажем, пить там или употреблять наркотик, никотин и все. Но я это делаю, потому что это не я, это раб данный мне. Это такая вот позиция философски вряд ли осознается, но такое отчуждение от самого себя, оно превращается, ну вот, с одной стороны, тут могут эти крайности соединяться, я и тело одно и то же, я и тело мой раб. И тогда вот эта позиция вот такого, где-то пирсинг, где-то тату, потом это я представляю, девочка там, скажем, 16 лет татуировку, а потом как станет 60, она с этой татуировкой как будет выглядеть, ну точно баба-яга. Вот это все это вот не предвидится, целостной жизнью не мыслит человек. А ведь человека характеризует то, что он в каждый период своей жизни обретает новое, необходимое ему для полноценного развития и реализации на каждом возрастном этапе. Свои задачи решаются, и универсальность развития достигает в старости. Нет таких обществ, таких народов, выживших на Земле, которые не уважали бы каждый период возраста человеческого и не уважали бы старость, достигшие к старости люди, они достигают универсальности развития. Мы о своих православных мыслителях, молитвенниках говорим как о старцах. И это образ мудрости, знания и человечности, когда преодолеваются вот эти инстинктивные влечения, в которых очень много заложено соблазнов, и тогда уже вот это духовное начало человека, оно начинает доминировать, человек просветляется. Если же наоборот происходит, то вместо вот лица и просветлеющего такого лика, которых мы видим в храмах, в иконах. Вот это люди, преодолевшие свое эго, и полное поражение, может быть, человека к старости, когда эго победило, тогда это вот русское слово ухватывает. Это личина, это маска, которая закрывает путь к духовному миру человека, не дает ему вообще открыться. Судьба этого человека в вечности очень печальна, и поэтому мы-то вот и должны... Вот этот соблазн молодого человека увидеть некое совершенство во внешнем телесном любовании с собой, это нарциссизм сегодняшнего дня, когда человек любит самого себя, это личностное недоразвитие, недоразвитость личностная, которая приводит к тяжелейшим последствиям. В школьной среде, например, это вот так называемый моббинг, когда дети подавляют друг друга, это насилие друг над другом. Кажется, что это сильные люди совершают, но на самом деле это личности нарциссического типа, которые не могут справиться со своей вот этой потребностью в исключительности, в самолюбовании. К сожалению, сегодняшняя вот культура это, ну, как бы культивирует этот нарциссизм. И мы встречаемся с непонятной жестокостью детей, когда они избивают друг друга, снимают это на телефоны, располагают это в интернетах, распространяют еще любые сети. Точно так же они вот заняты сами собой. Это отгороженность от мира, и это приводит порой вот этот нарциссизм к совершенно неоправданным даже действиям. Непонятно почему человек начинает заниматься без всякой подготовки экстремальными видами спорта или лезет куда-нибудь, чтобы селфи сделать, и гибнет на этом. Вот это все такое вот позиция личностная, когда я и тело мое, вот это мой раб, и я хочу, что с ним делаю, а пропаганда: ты совершенен, ты прекрасен, ты уникален. Это действительно так. Но ведь это не самодурство. Свобода человека, она ведь не только от чего-то, она ведь и для чего-то. И если нет вот этого, для чего же я свободен? Зачем же мне дана свобода воли? Зачем она мне? Вот для этого нужна та истина духовная. Это ведь вот прежде всего вот такое отношение антропологическое, сказал бы, целостное к тому же телу. Сам себя человек понимает, что у него есть духовное начало, душевное и телесное, и что тело-то это храм души, и поэтому надо заботиться о нем, потому что ты не сможешь выполнить свою человеческую волю, развить свое духовное начало, реализовать данные тебе таланты без тела. Ты его можешь погубить, и тогда ты будешь обузой для всех и для самого себя. Преодоление вот своего эго – это свобода для служение, для созидания, для творчества, для этого призван человек. Райская жизнь – это ведь прежде всего, извините, работа. В раю человек призван содержать сад райский. После его труда не экологическая помойка должна остаться, а сад. Это хорошо понимали, скажем, такие даже поэты советского времени. Вот Владимир Маяковский пишет о чем, как Уралмаш строится. Под старую телегу и рабочие сидят. Через 4 года здесь будет город-сад. Это райская мечта. Человек в труде должен проводить эту жизнь. Но его труд должен оставлять после себя вот украшенную землю по божественному принципу гармонии и красоты, по совершенству созданную. Для этого есть все предпосылки. Нет, мы из пределов жадности выйти не можем, и поэтому создаются чудовищные вот монстры, эти города, экологические помойки. А вторая задача такой жизни совершенной – это же познание. Адаму дается задание дать имя каждому живому существу. Что такое ввести в обиход хотя бы одно слово? Кто в жизни хотя бы что-то исследовал и пытался сделать, но каждое такое словечко введенное, это как минимум доктор наук или академик. Это познавательная активность. Для того человеку дан взыскующий разум, чтобы познавать творение Божие. Вот зачем учеба, зачем это знание. Не из эгоистических побуждений человек учится, чтобы вот занять какое-то место в обществе или заработать много денег. Социальная карьера, она сложится, как сложится. Но тебе дан взыскующий разум, и ты должен работать на том уровне, сколько тебе дано способностей, и неважно, сколько тебе дано, ты должен на пределе своих сил трудиться. Школьники не хотят учиться в массовом порядке. Это полное обездушивание, потеря духовных смыслов жизни. И это познание, оно вооружает человека для созидательной деятельности. И его смысл учебы, скажем, на утешение родителям, церкви, отечеству, на пользу. Вот молитва перед учением, она же открывает эти смыслы. Поэтому нет ни капли эгоизма, и в этом отношении человек, понимая свое духовное, душевное, телесное начало, он иначе видит все. Тогда его духовное основание, вот эта вот совесть, как чувство Бога в себе, она каждому дана, непонятно почему, но у каждого она есть. Человек может ее, конечно, победить, продать, затолкать, не обращать на нее внимания и стать полным индивидуалистом и эгоистом. Вот как нарциссизм, это же замкнутый эгоцентризм. Вот эти дети, почему они так жестоки, почему они так заняты, сосредоточены на своей внешности. Девочки кончают жизнь самоубийством из какой-нибудь глупости, прыщик там на носу. Непонимание жизни или связь с каким-нибудь там рок-кумиром, если он там, помните, массовое было самоубийство этих подростков, девочек, Иванушки, кто-то там, солист погиб. Это вот чудовищная бессмысленность жизни, она и приводит к этому. Вот это духовное начало, когда есть у человека вот это понимание своего долга, сформировано мировоззрение как предстояние миру и Богу, есть идеалы, идеалы совершенства. Ну вот мы и говорим познание истины, совершенство и нравственное, эстетическое. Для нас вот понятно, для христиан православных, где совершенство лежит, где истина лежит. Появляются вот эти смыслы, но ведь и душевные качества очень важны. Я не могу сказать, что немцы, фашисты были недушевные, они еще какие сентиментальные. Там какой-нибудь начальник концлагеря сидит, Вагнера слушает, и перед ним там расстреливают заключенных. Он существо сентиментальное, душевное, а дух его порочен. Но мы встречаемся и с духовностью бессердечной такой советского времени. Помните как? Никакого милосердия, никакого сострадания, жалость унижает человека и так далее. Вот, то есть может быть духовность бессердечная, может быть душевность бездуховная. И вот мы говорим о сердечной духовности нашей. И это миссия человека, созидание, творчество. Но для этого нужны руки, ноги трезвые, нужно сильное, здоровое тело, чтобы выполнить эту работу. Тогда, когда человек расцветает и гармонию достигает. Вот это единство, вот это совершенство человека, ощущение себя. Вот такое отношение надо сформировать. А не просто любование самим собой. Бог мне дал красивые ноги и руки, я буду это все демонстрировать еще пирсингами всякими вот этими. Да Бог совершенное тело создал человеку. Его не надо искусственно украшать, христиане, не дикарей разрисовывать себя. В этом отношении, я думаю, что вот эта свобода требует большого содержательного наполнения. А мы сталкиваемся с вещами, когда потребительское общество, оно формирует совершенно другой тип человека, не созидателя. И у нас с высоких трибун, ну, скажем, господин Фурсенко, советник президента по образованию, он говорит, ошибка советской системы воспитания заключалась в том, что они готовили созидателя, а надо приготовить компетентного потребителя. Здрасте, пожалуйста. К чему мы придем с потребительским обществом, мы уже это видим воочию. Я думаю, что каждому здравомыслящему человеку понятно, что потребитель, он зависимый человек. И его легко уводить все новые и новые формы бесконечного разнообразия потребления. А кто же будет созидать? И общество потребительское, самое, скажем, американское, потребляет 40% ресурсов всего мира, составляет 2% населения. И как это могут другие страны до этого уровня дойти? Это просто ресурсов планеты Земля не хватит. Нечем жить будет. И так уже голодает какое количество людей на Земле. Значит, вот самое ограничение, как аскетический опыт, оно должно быть. Оно просто совершенно необходимо. Но это же трезвость. Об этом мы говорим.
Станислав Тимофеевич, вот если мы перенесемся в отдельно взятую школу, общеобразовательную в каком-то городе Свердловской области, где педагог решил принять участие в проекте «Будь здоров», если мы понимаем, что мировоззрение складывается уже совсем другое, психология потребителя, то есть вот в этой атмосфере, в этом соку, как отдельно взятому классу, отдельно взятому педагогу перелопатить все это мировоззрение
я
и по-другому здесь, как-то
сориентироваться? Здесь могу сказать следующее. Ведь воспитание и духовное возрастание человека происходит не благодаря созданным благоприятным условиям, а вопреки условиям, в преодолении вот этих обстоятельств, внешних и внутренних, духовное возрастание человека происходит. Ну, лень у человека – это естественное чувство экономии сил, и поэтому преодоление даже простой лени – это есть усилие человека над собой. Вот он, преодолевая свою лень, воспитывается. Вот ему не хочется, он делает. Чувство долга заставляет. Вот в преодолении обстоятельств внутренних, прежде всего, и внешних, в самых благоприятных условиях вырастает негодяй. Это мы знаем. И в самых неблагоприятных условиях могут вырасти созидатели, творцы. Это мы тоже хорошо знаем. Поэтому, когда есть вот эти неблагоприятные обстоятельства, представь себе, их не было бы, и мы создали общество потребления. Что бы с нашим сегодняшним российским обществом произошло? Как мы были еще 25 лет назад увлечены этим американизмом? Сколько было людей, которые хотели подражать Америке и готовы были стать приложением к Соединенным Штатам? Это безумие, слава богу, кончилось. Сегодня уже единицы об этом говорят, что пусть бы нас завоевала цивилизованная нация, а я бы в Париже парикмахерскую открыл. Это я цитирую Достоевского, братьев Карамазовых. Так персонаж смердяков эти. Сколько смердяковщины этой, обывательщины. И вот эти препятствия, они закаляют нас, они очищают нас от этой скверны потребительства. Но также и класс, который имеет эти, да, пороки, кругом вот так, а мы будем это делать так. Вот где исток духовного взросления, нравственного возрастания и формирования себя. Потому что извне это сделать нельзя, можно только помочь. Почему мы говорим, что должно быть самоопределение ребят? Классный руководитель это может начать, он может помочь организовать, но дальше дети должны работать. При его помощи, при его организации они все вовлечены, весь класс. Только тогда ведь толк-то бывает. Формируется вот это единство, дети контролируют и помогают сами себе. Это основание педагогического проекта. Вот в преодолении этих нежеланий, дело не того, что запланировано, что решено, что является частью, скажем, обязательной программы. Это такая вот работа. Многие это хорошо понимают. Ну, например, наши братцы православных скаутов, вот вчера доклад делал руководитель этого братства при храме святителя Николая Мирликийского. Он говорит, водить детей в зимний поход или не водить? Боимся, заболеют. Так они болеют и дома. И что они во время болезни делают? Они лежат и смотрят телевизор. Так лучше, пусть, может, они поборются с этой ситуацией неблагоприятной природной, когда там минус 10 за стенами палатки, а внутри, благодаря труду совместному, создано тепло, уют, печка. Да, бывает, заболевает, но это мы знаем и умеем с этим бороться, преодолевать. И эти походы закаляют их. Скауты по всему миру, вот и наши православные, узнают уже друг друга по умению выполнить нужное. Да это еще греки заметили. Хочешь познать самого себя? Выполни, что должен. И христиане это знают. Чувство долга, чувство ответственности, чувство патриотизма. Вот преодоление этого. Поэтому то, что вокруг такое попущено нам испытание, это очистительные вещи. Они нам совершенно необходимы. Просто мы бы давно расслабились и раскисли, если все хорошо и сыто. А кто будет усилия-то преодолевать? Когда все хорошо, человеку ничего не надо. Он в довольстве живет. Нам это необходимо, я даже считаю, необходимо. И вот здесь мы должны позицию и выработать. Ничего страшного, что неблагоприятные условия. Мы должны создавать вот это напряжение внутреннее своими идеями, своей организованностью, своим таким неотступным волевым усилием. Ищите и обрящите. Кто ничего не делает, тому ни, и Бог не помогает. Вот в этом смысле делать нужно, но нужно делать осмысленно. И вот здесь нужно профессионально делать. Поэтому и нужна такая работа. И мы еще раз благодарим наших грантодателей, что мы можем на новый уровень просто вывести подготовку кадров для этого проекта.
Спасибо, Господи, Станислав Тимофеевич. И мы очень рады, что ваша работа, ваши труды многолетние оценены. И желаем вам помощи Божией. Если технически кто-то захочет поучаствовать, это нужно на сайте смотреть, да, «Будь здоров».
Да, да, да. Все это связано. Я думаю, что нынче нам было послано такое испытание. Пасха и 1 мая собрались в один день. И если 1 мая там советского понимания — это праздник весны, труда, он из такого демонстрирования солидарности и борьбы, ну, понятно, противостояли там миру Запада, то второй смысл этого праздника, который не все знают, он же был ночь с 30 апреля на 1 мая, это же ночь шабаш, это же Вальпургиева ночь, это Велесова ночь, это ворота в мир и на бытие вот этого духовного. Вот, и он вытащен был уже в нашей стране сегодня не как демонстрация, а как пародия на демонстрацию, монстрация такая. В 2004 году начали это в Новосибирске, и у нас здесь уже вот третий или четвертый год уже идет эта монстрация, и здесь она прошла 1 мая. Что молодежь несет? Вот она и несет. Май бухает, вот такие плакатики. Все говорят, что не надо пить, а я говорю, я Будда. Это издевательство, или они и антицерковные лозунги несут, антиправительственные, ну что, и инфернальные такие, ну, лозунг «Ад наш», ну, понятно же, о чем идет речь, и это ведь увлекается студенческая молодежь, они потом ширятся, движение конструируется с помощью технологии, это технология такой цилиндральной политической метафоры, которая, по сути своей, есть борьба за власть и конструируется с помощью этих механизмов. Протестное движение молодежи, оно имеет тяжкие последствия вообще-то. Мы это видим также с воздушными шариками и с приколами начиналось майданное шествие на Украине. А в Новосибирске, где это вот зародилось, там это в прошлом году уже привело столкновением с полицией, чего, собственно, многие и добиваются. Но там как раз вот пропаганда вот этого сексуального разврата, вот это та подоплека вот этого шабаша, да, это вот антихристианство, это антиправительственное, это хаос, это абсурд, анархия. Вот что вытаскивается на Божий свет, если мы своего делать не будем. Поэтому мы должны очень внимательно воспитывать людей, которые сразу дадут этому трезвую оценку, и их не увлечет вот этот якобы свобода творчества, якобы вот такое веселое карнавальное шествие, якобы такое расставание с прошлым, такой вот хэппининг. На самом деле это такой вот сконструированные новые формы порабощения сознания молодежи. И поэтому наш проект, я думаю, имеет вот такое вот, мы этому противопоставляем вот такую ценность, я говорю, духовно-нравственную, как трезвость во всей ее глубине.
Уважаемые братья и сестры, гостем православного радио был кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией духовно-нравственного воспитания Института педагогики и психологии детства Уральского государственного педагогического университета Станислав Тимофеевич Погорелов. Мы говорили о проекте «Будь здоров». Храни всех Господь!